Глава 16. За. Лишь несколько секунд мне понадобилось, чтобы понять, вернулись хозяева пещеры и вряд ли обрадовались непрошенным гостям. Но то, что нас не убили спящими, а просто связали, используя длинные сыромятные полоски, давало определенную надежду. Пока нас, спеленутых как куколок бабочек, оставили у стены, а сами дикари торопливо уничтожали остатки теленка, которого принес Санчо. Мужчин было семеро. В глубине пещеры заметил четырех женщин и двоих детей-подростков, ждущих своей очереди. Мужчины были крупные и заросшие, даже более крупные, чем людоеды, с которыми я прожил больше 2 месяцев. Может, такое впечатление создавалось из-за шкур, которыми дикари были накрыты на манер мексиканских индейцев. В центре шкуры была дыра, через которую на плечи накидывалась шкура, которая свисала спереди и сзади. Дикари пришли не с пустыми руками. На полу лежала туша оленя, у которой не хватало 2 передних ног и головы. К ней мужчины перешли, закончив с теленком. Потом они дали отмашку своим женщинам и детям, которые сразу же набросились на оленя. Вождь, я подумал, что это именно он, подсел к нам и стал с любопытством разглядывать. Потом он рыгнул, обдав запахом, от которого к горлу подступила тошнота.
«Ха!»
«Кто вы такие?» «Ха!» В унисон ответили мы с Санчо. На подростке взгляд дикаря не задержался, а вот меня он осмотрел с ног до головы, щупая мышцы рук и ног.
«За!»
Этого слова не было в прежнем словаре дикарей-людоедов. Я его слышал впервые. Но по взгляду и легкому презрению вождя я предположил, что он отзывается о моих физических способностях. «За!» Повторил я за ним, наблюдая, как морщины на его лице разглаживаются, и лицо приобретает заинтересованный вид. Не знаю, что значило это слово, но человек, являющийся «за», явно не представлял угрозы. Вождь развязал мне руки, с интересом наблюдая, как я пытаюсь распутать узел на ногах, затянутый нечеловеческой силой. Он отбросил мои руки в сторону и сам развязал узел. На минуту я забыл о нем, радуясь облегчению, так как туго затянутый узел практически нарушил циркуляцию крови. «Ха!» – я указал на Санчо. «А его? Он тоже свой». Но вождь проигнорировал мой вопрос и потащил меня к костру, буквально втиснув среди женщин и детей, которые торопливо поглощали пищу. После этого он потерял ко мне интерес и вернулся к дикарям, которые уже устраивались на утреннюю сиесту. Из 4 женщин одна оказалась кроманьонкой, что меня сильно удивило. Более того, девушка была очень молода. Она сидела чуть поодаль от костра. Ее даже немного оттирали в сторону 2 подростков 7 лет, которые оказались девочками. Цвет кожи при свете костра было трудно различить, но кроманьонка не была черной, скорее светло-шоколадного цвета. 3 остальных женщин были типичными неандерталками, с широкими мускулистыми бедрами, мощными руками и грязными шевелюрами волос, которые прикрывали почти полностью большие висящие груди. Меня удивило отсутствие шкур на женщинах, но оказалось, что они просто сняли их на время еды. Женщины посторонились, когда вождь приволок меня к костру, и даже немного освободили место, словно я был прокаженный или недоношенный. Недоношенный, инвалид, слабоумный, пронеслись варианты в голове. Чтобы проверить догадку, я вырвал из рук женщины, которая сидела справа от меня, кусок мяса. Она поспешно отпустила его, и я кинул кусок мяса кроманьонке, которая ловко поймала его и вонзила зубы в мякоть. 2 девчушки попытались забрать у нее мясо, но я негромко сказал «За!». Оба подростка моментально прекратили попытки навязать свою волю и притихли. Притихли и женщины, даже прекратив жевать на целых 20 секунд. В пещере установилась мертвая тишина, прерванная голосом вождя.
«За!».
По интонации я понял, что меня зовут, и, встав с места, подошел к вождю. «Сейчас продемонстрирую свой коронный номер длинной фразы. Пусть знают, что я особенный». На мой 3-этажный мат дикари отреагировали предсказуемо. Их челюсти отвисли. Затем они стали осторожно трогать меня за части тела, словно пытаясь убедиться, что я не призрак.
«За!»
Громко и очень властно повторил вождь, словно ставя диагноз. «Это дебил, его не трогать». «За!» Хором откликнулась пещера, и все вернулись к своим занятиям, потеряв ко мне интерес. Я вернулся к костру и сходу дал пинка одной женщине. Если я дебил, то и поведение должно соответствовать этому диагнозу. Женщина заскулила и отскочила от меня. При ее мускулатуре она могла бы запросто задушить меня в объятиях или играючи сломать руку. Раз я «за», мне все можно. С этой мыслью я подошел к Санчо и после 10-минутной возни развязал ему руки. Увидев устремленные на меня взгляды, я на всякий случай громким «за» напомнил, что с дурака спроса нет. Даже Санчо вел себя странно, словно это не я, а кто-то другой был перед ним. Я потянул подростка к костру и снова пнул дикарку, которая успела пристроить свою метровую задницу у костра. «Кушай, Санчо», — сказал я. Парень, не притрагиваясь к мясу, смотрел на меня круглыми глазами. «Что-то тут не то. Почему он так странно смотрит на меня? Надеюсь, «за» не означает половое извращение. Уж слишком с нескрываемым отвращением и боязнью все на меня смотрят. «Ял, еда, кушай. «Это я, Макс!» — вложил я в голос всю проникновенность, на которую был способен.
«Макс, еда!»
— проговорил неандерталец, приходя в себя.
«Ха, да, Макс!»
— еще раз повторил я, чтобы парень успокоился и начал есть. Санчо накинулся на еду, оглядываясь на дикарей, которые расположились на отдых неподалеку. Мне очень хотелось знать, что означает «за». Сидя у костра, я перебирал варианты. Похоже, это какое-то состояние или диагноз, при котором человек становится неприкосновенным. Возможно, потому что одержим духами. Внутренний голос проявил себя после долгого молчания. Это можно было проверить, хотя и был риск поставить на кон свою жизнь. Без всякого предупреждения я опрокинулся на спину и стал рычать и выгибаться, имитируя приступ эпилепсии.
«За!»
Прошелестело в пещере и всех моментально сдуло к выходу. Даже Санчо рванул вместе с дикарями, бросив недоеденный кусок мяса. Все стало на свои места. Даже в 21 веке есть народы, считающие эпилепсию одержимостью бесами, джиннами и прочей нечистью. Что говорить о дикарях, которые, похоже, испытывают суеверный страх перед такими людьми. Закончив припадок, я начал вставать, когда мой взгляд пересекся с кроманьонкой, которая, клянусь богом, улыбалась уголками губ. Ее не обманул мой спектакль, и она давала понять, что раскусила меня. Я подмигнул девушке и окончательно пришел в себя, отметив, что кроманьонка весьма мила на мордашку, и фигурка ее тоже весьма зачетная. В отличие от неандерталок, она не сбрасывала шкуру, и поэтому у меня не было возможности оценить все выпуклости. Увидев, что приступ прошел и за становится нормальным, Санчо первым подошел к костру. За ним тихо приблизились остальные. Наступившую тишину нарушало лишь громкое чавканье. Мой взгляд периодически задерживался на шоколадной девушке. В ней было что-то такое, что привлекало. Когда женщины закончили трапезу, мужчины зашевелились. Племя, похоже, долго было в пути, и поэтому не было времени для плоских утех. Всех троих неандерталок увели на несколько метров от костра и стали пользоваться, абсолютно не стесняясь друг друга. Кроманьонка сидела, сжавшись комочек, но ее, к моей радости, обходили вниманием. Трехмесячное воздержание давало себе знать, и я размышлял, имеет ли «за» право на женщину, или потом и ее будут считать «за». Вода в пещере была, кроме того, прямо у входа навалило сугробы, поэтому отмыть девушку до приемлемого состояния не составило бы труда. С другой стороны, я боялся перегнуть палку. Одержимость одержимостью, но кто знает, какие могут быть последствия, если перейду черту. Чтобы проверить, насколько я свободен в своих действиях, я пошел к выходу. Никто меня не остановил, но, выйдя на площадку, я сразу заскочил обратно. Это в пещере, нагретой костром и десятком тел, температура была относительно комфортной. На улице же стоял холод не меньше -20. При такой температуре надо одеваться с ног до головы, и простая накидка из заячьих шкурок уже не могла дать необходимого тепла. На дикарях тоже были шкуры в виде накидок. Более того, их ноги были без обуви. Но они откуда-то пришли при таком холоде? Или же похолодало после? В любом случае, делать плод в таком собачьем холоде я не собирался. Вождь поднялся со своего места и направился в сторону кроманьонки, которая задрожала, поняв замысел неандертальца. Это было не мое дело, но воспитание не позволяло мне оставаться в стороне. Не надеясь на особый успех, я встал между девушкой и вождем.
«За!»
— заявил я решительным голосом, смотря дикарю в глаза. Целую минуту дикарь смотрел, не отводя от меня взгляда. На его лице были написаны все чувства, но все равно страх перед одержимым оказался сильнее. Недовольно рыкнув, вождь отшвырнул одного из мужчин, который занимался сексом с неандерталкой, и пристроился сам. Кроманьонка, спасенная от сексуального домогательства, прильнула к моей спине, дрожа от испуга. Ее поведение меня удивило. Неужели сегодня впервые было к ней такое внимание? И она совсем недавно попала в плен? Внимательно рассмотрев женщину, я обратил внимание на то, что вначале пропустил из-за плохой видимости в пещере. На ногах женщины было подобие обуви, что-то похожее на мои самодельные унты, но более удачно пошитые, чем те, что в свое время сшил я. Да и сама шкура оказалась отлично выделанной и надевалась, как и шкуры дикарей, через голову. Но был один момент, который бросался в глаза. Края шкуры были сшиты в нескольких местах сухожилиями животных, и в ней было подобие рукавов почти до локтя. Эта женщина принадлежала к племени, которое было продвинутым более всех тех, которых я до сих пор встречал. Предположительно, это племя обитало не так далеко. Вряд ли она в плену больше недели, если до сих пор вождь не попробовал использовать ее как женщину. Неделю племя могло быть в пути, и при метели особо не забалуешь. Там не до плотских утех. Остаток дня прошел в томительном сидении в пещере. Даже закаленные неандертальцы не рисковали выходить наружу. К вечеру температура стала падать, и костер приходилось постоянно подпитывать. Когда вечером дикари еще раз наелись, поели и мы с Санчо. Компанию нам составила девушка. После ужина я взял девушку и посадил рядом с собой. Мне уступили место рядом с огнем. С другой стороны расположился вождь и далее по рангу. Более сильные дикари, затем дети и женщины. Ночью температура опустилась настолько, что я плюнул на гигиену. С одной стороны ко мне плотно прижималась девушка, с другой стороны Санчо, умудрившийся втиснуться между мной и широкоплечим неандертальцем. Ночью я дважды подбрасывал хворост в огонь. Больше никто не хотел вставать с нагретого места. Это понижение температуры меня встревожило не на шутку. Если до южного побережья всего 600 километров, то и там должно быть не сладко. А это, в свою очередь, означало, что придется зимовать в пещере. Благо я пользовался иммунитетом. Я сбился со счета и точно не знал, начался декабрь или нет. Но минимум 3 месяца погода будет не для путешествий налегке. Или все-таки рискнуть? Ответа не было. Я долго взвешивал все «за» и «против», но не сумел прийти к правильному решению. Часть моего естества рвалась домой через пролив. Вторая часть понимала, что в такую погоду я замерзну раньше, чем пройду 10 километров. Единственным бонусом было то, что неандертальцы будут вынуждены охотиться. И, судя по всему, они зимовали здесь не в первый раз. Значит, животные здесь водились. Просто надо знать, где искать. Среди костей, валяющихся в пещере, была огромная лопаточная кость, которая могла принадлежать слону или мамонту. Убили дикари этого мамонта или наткнулись на мертвого, меня мало волновало. Они не стали бы тащить кость десятки и сотни километров. Мамонты были поблизости, и меня обуревала жажда добыть мамонта и тем надолго обеспечить себя и дикарей мясом. Холодная погода продержалась еще 2 дня. Потом стало немного теплее, и дикари отправились на охоту. Хотел пойти и я, чтобы посмотреть, как и где они охотятся, но решил пока поберечь ногу. Девушка-кроманьонка оказалась совсем юной. Ее возраст трудно было определить, но вряд ли ей было больше 17. Она привязалась ко мне и ходила за мной, как собачка. Мне даже не приходилось жарить себе мясо. Она приносила мне порцию. Теперь, защищенная моим статусом безумного, она совсем осмелела. Дети перестали ее задирать, да и неандерталки не лезли на рожон. Звали ее Ика, и она умела разговаривать. Очень даже весело щебетать. У меня не было желания учить ее язык. И я стал понемногу учить кроманьонку и Санчо русскому языку, в облегченном варианте. Многие длинные слова мне и раньше приходилось сокращать, так как голосовой аппарат дикарей не мог произнести «чечевица», «верблюд», «ячмень». Чечевица стала «чече», ячмень остался «сот», верблюды остались «инки». Русский язык пополнялся новыми словами. Неизменными оставались глаголы, но и их приходилось сокращать. Так в этом мире зарождался новый язык, на 80% состоящий из классического русского, в который добирались элементы многих разных языков. Прошел месяц с тех пор, как пришли неандертальцы. Постепенно все притерлись друг к другу, и никаких трений не возникало. Ика предприняла пару попыток залезть мне в шорты, но я их решительно пресек по 2 причинам. Несмотря на миловидную мордашку и стройное тело, от девушки несло. Я и сам пах не лучше. Но раз в 2-3 дня я умудрялся обтереться снегом под недоуменными взглядами дикарей. Затем пулей летел к костру, чтобы согреться. Недаром говорят, с кем поведешься. Находясь длительное время среди дикарей, я стал понемногу запускать себя. Длинные космы и борода делали меня похожим и на кроманьонца, и на неандертальца одновременно. Несколько раз я ходил с неандертальцами на охоту. Понемногу мой слух стал лучше, и я уже мог слышать, как под снегом скребется мышь. Однажды мы добывали зубров. До леса, где они обитали, было 7 часов ходьбы. На такую охоту выходили все, кроме женщин и 2 детей. Животные разделывали, до отвала наедались на месте. Часть мяса переходила на спины дикарей, но основную часть мы тащили на шкуре, словно на санях. Один раз мы наткнулись на следы мамонтов, при виде которых у дикарей наступило радостное возбуждение. Но животные прошли в восточную сторону уже давно, и преследовать их дикарей не стали. Но в основном неандертальцы собирали корни растений, угадывая их местоположение даже под снегом. Санчо тоже удивлялся такому таланту этого племени. Долгое обитание в этих широтах, учитывая, что они не могли уйти на юг из-за пролива, наложило свой отпечаток на образ жизни племени. Ика за месяц выучила немало слов и могла уже составлять простые фразы, путая окончания и рода. Она оказалась из племени Ча, медведи, которая обитала в 6 днях пути на север у небольшого озера с впадающей в него речкой. Со слов девушки, еще в 5 днях пути от них жило очень большое племя Жа, собаки. Их вождь вместе с воинами пришел за женщинами, и отец Ико хотел отдать этому вождю. Но вождь был старый и плохой, поэтому девушка решила переждать в лесу, пока гости не уйдут. Начавшаяся метель спутала ее карты, и она ушла в другом направлении, отдаляясь от стоянки племени. Племя Ча жило в землянках, который они рыли в земле и выкладывали бревнами. Над землей было только несколько рядов бревен. Крышку землянок засыпали землей и листьями, кроме одного отверстия, через которое выходил дым. Огонь у них горел внутри, и потому зимы они переносили спокойно, приготовив за лето много сушеной рыбы и ягод. Чем больше я узнавал о жизни и бытии ее племени, тем больше удивлялся. Это племя существенно опережало других в своем развитии, ведя оседлый образ жизни, собирая впрок дары леса и запасаясь рыбой на зиму. Еще пару раз охота получилась удачной. Уже миновало полтора месяца с момента, как мы с Санчо набрели на эту пещеру. Зима была в апогее, но таких ужасных морозов не было. Я уже смирился с тем, что минимум месяц еще придется терпеть, прежде чем пуститься в путь. Жизнь шла своим чередом, и однажды утром я услышал трубный звук, который переполошил всех дикарей. Выскочив на площадку, я не поверил своим глазам. Прямо под нами проходили мамонты, направляясь на восток. Один из мамонтов оставлял на снегу после каждого шага кровавые пятна.